Говорит Радио Свобода, в эфире «Европейский час. Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. В нашей программе «Джазовый фестиваль в Лондоне». Александр Дюма и его грузинские друзья. Памяти Ива Монтана. Русский европеец Лев Лунц. Европейский музыкальный календарь. Начнем с кино. Ксения Рапопорт снялась в главной роли в итальянском фильме. Рассказывает наш корреспондент в Италии Михаил Талалай.
В эти дни на широкий итальянский экран вышел новый фильм «La sconosciuta». По-разному можно переводить этот титул. Из разных вариантов выберем один – «Незнакомка». И пренебрежем другими возможностями, вроде «Неизвестная», «Неизведанная», «Неустановленная», «Неисследованная». Итак, «Незнакомка» – новый фильм Джузеппе Торнаторе. Это один из режиссеров, которые определяют лицо современного итальянского, да и, пожалуй, европейского кинематографа. Торнаторе – режиссер со своим почерком, приемами, стилем, проблематикой, всем тем арсеналом, что и составляет осмысленное авторское кино. Вкратце, в кинотеатр ходит на Торнаторе. Для главной роли, собственно, незнакомки, режиссер выбрал русскую актрису Ксению Рапопорт. Для нее это стало дебютом в Италии, дебютом успешным и запоминающимся. Тревожный взгляд Ксении смотрит сейчас на итальянцев с многочисленных плакатов, расклеенных на улицах. Филигранная работа, и не только Ксении Рапопорт, хлесткий ритм сцен, превосходная музыка гениального Эннио Морриконе. Перед нами действительно блестящая кинокартина. Она заставляет плакать, но не может заставить ей поверить. Как будто бы режиссер, он же автор сценария, махнул рукой на убедительность сюжета, на явной нестыковке и несуразице, и, решив, что его кино не документальное, а игровое, все силы отдал игре и ее воплощению на экране. История фильма почти банальная. Украинская девчина приезжает в Италию на заработки, торгуя своим телом. После 10 лет подобной работы она ее бросает и, совершенно преобразившись, начинает вести слежку за парой ювелиров с непонятными поначалу намерениями. По сути дела, Ксения Рапопорт играет и играет превосходно две роли. Глуповатую блондинку в мини-юбке с профкличкой Джорджия и жгучую брюнетку с теми самыми тревожными глазами и с именем Ирина. В памяти Ирины периодически всплывают краткие секундные эпизоды, связанные с Джорджией, бордели, тротуары периферийных кварталов, помойки и попойки. Италия, которая может вызвать у обычного человека только отвращение. Бывшая глуповатая Джорджия, а теперь одухотворенная Ирина, живет в буржуазном квартале анонимного города, как мы узнаем впоследствии из титров, Триеста. И этот город тоже незнаком, неузнаваем, так как Торнаторе умело снял Триест без Адриатического моря, и веселый порт тоже стал тревожным и неулыбчивым. Русскую актрису легко представить в образе Веры Засулич или Фани Каплан, или какой иной революционерки прошлых времен. Ирина бродит по Триесту, как павший ангел, с библейским жертвенным пафосом, преследуя известную только ей цель. Когда-то это мог быть царский сановник, ныне семья ювелиров. Зачем же Ирина шпионит за ними? Постепенно об этом узнает и зритель. Когда героиня была Джорджией, у нее отняли дочку, отдав какой-то бездетной паре. И теперь Ирина хочет найти свою бамбину. Вот, пожалуй, в целом и весь сюжет. В процессе слежки и приближения к предполагаемой дочери происходит масса всевозможных невероятных событий. Ломает себе шею домработница ювелиров, и те берут на работу незнакомку. Воскресает ее бывший покровитель, которого она, будучи Джорджией, как будто бы убила перед уходом из борделя. Отвратительного покровителя, кстати, отлично играет Микеле Плачидо. Бомбина болеет какой-то странной болезнью. Она не умеет падать. Но Ирина как будто ее излечивает. Зачем-то гибнет в автокатастрофе ювелирша. И итальянские органы правопорядка думают, что ее убила незнакомка. Но она ее не убивала. А вот своего воскресшего покровителя действительно во второй раз убила и закопала. В воспоминаниях же она раскапывает тело отца своей девочки, непонятно кем и почему убитого. Девочка в итоге оказывается вовсе не ее дочерью, но они уже подружились. И в эпилоге, когда незнакомка выходит из тюрьмы, она, повзрослевшая, ее радостно встречает. Несколько раз Ирина с экрана поет чудесную украинскую колыбельную. Отдельные же реплики она дает на русском, хотя в целом ведет роль на симпатичном итальянском, с таким родным произношением. Хочется безоговорочно верить искренне и убедительной Ксении Рапопорт. Хочется плакать вместе с ней над разбитой жизнью ее героини, над утраченными детьми. Но не получается. Точнее, плакать можно, а вот верить нет.
О новом фильме Джузеппе Торнаторе рассказывал Михаил Талалай. Европейский час на волнах Радио Свобода. Конец года у французов связан с именем Александра Дюма. Знаменитый писатель скончался 5 декабря 1870 года, а 30 ноября 2002 его прах был со всеми почестями перезахоронен в пантеоне среди великих. В числе разнообразных путешествий, в которые пускался Дюма, была и поездка на Кавказ. Она не прошла для писателя бесследно. О малоизвестных дружеских связях Дюма с грузинской культурой рассказывает Юрий Вачнадзе.
Симфоническая поэма «Ученик чародея Поля Дюка» как нельзя точно передает сущность личности и таланта Александра Дюма отца. Только он не был учеником, он сам был чародеем и человеколюбом. Он любил людей, независимо от расы, вероисповедания, этнической и географической принадлежности. Образы его героев стали символами добра и зла, мужества и трусости, преданности и предательства. Даже большая развесистая клюква, под которой писатель якобы отдыхал в России, превратилась в выразительный символ. Во время своего знаменитого путешествия на Кавказ в Грузии великий француз окунулся в удивительную ауру доброжелательности и теплоты, что теперь почему-то именуют толерантностью. Здесь он легко сдружился с простыми людьми, грузинами, и по возвращении на родину, в отличие от некоторых, навсегда сохранил чувство любви и благодарности к ним.
Надо заметить, что великий писатель планировал провести в Тифлисе одну неделю, а остался на целых полтора месяца.
Рассказывает известный грузинский специалист французской литературы, переводчик, офицер французского ордена «Академическая пальма», доктор филологических наук Жорж Экизашвили.
Когда он вернулся из Грузии, в порту Марсельском, он сошел с корабля в грузинской национальной одежде. Есть знаменитый снимок, где он сидит, снимок снят в Париже, папахи грузинской, грузинской саблей, и сам Дюма в своей книге рассказывает об этом. Когда ему понравились, очень приглянулись брюки, шаровары одного грузинского князя. Я попросил показать. Грузинский князь тут же снял шаровары, подает Дюма и говорит: «Пожалуйста, вот вам подарок». Оторопел Дюма: «Как так?» Он говорит: «Не смущайтесь, месье Дюма, моя жена только вчера шила мне это, я первый раз надел эти брюки». Он сел на коне и ускакал. Ну, у него была чоха, то есть грузинская одежда, длинная, и его голые ноги не были видны. А шаровары он взял с собой в Париж. Когда он путешествовал по свету, а он много путешествовал, Жерар де Нерваль, его друг говорил, что Дюма Это великий французский писатель-турист. У него было очень много спутников, художников, писателей, но только одного. Только одного он попросил поехать с ним в Париж. Это был простой грузинский крестьянин Василий из Гори. Он взял, испортенный, въехал в Марсель. Они поднялись на борт корабля, но полиция узнала, что Василий без паспорта въезжает за границу, и его сняли с корабля. Дюма сказал, что он будет ждать в Париже Василя. Он ему дал письмо, чтобы он обзавелся паспортом, но не дал деньги. Он подумал, что Василий может истратить эти деньги и не приедет в Париж. Прошло 4 месяца, и Дюма в своем кабинете, он пишет, как всегда, или думает о новом рецепте соуса. Ну, врывается в комнату его домохозяйка, мсье Дюма. Какой-то мужчина в лохмотьях стоит у дверей и кричит: «Мсье Дюма, мсье Дюма». Дюма поднимается, улыбается и кричит: «Да это на мой Василий, это мой Василя». Выходит на крыльцо, а там стоит Василя, уставший, который пешком из Гори добрался до Парижа. 40 дней больной пролежал в Турции, дошел 2 словами только, как «Мсье Дюма, мсье Дюма».
Экизашвили намеренно обошел набившую оскомину тему соревнования в винопитии, которое якобы имело место между знаменитым французом и его гостеприимными хозяевами. Имя Дюма, где бы он ни появлялся, всюду обрастало легендами и мифами.
Молодой грек, доктор, который защитил диссертацию «Александр Дюма и Греция». Он мне рассказал, что он случайно нашел в библиотеке Греции 2 манускрита Дюма. А эти рукописи дошли от одного грека, который жил в Лондоне. Он купил от кого-то и привез. Это был дар английского грека Греции. Это 2 новеллы, которые даже, вот можно сказать, что это романы. 400 страниц. Рукой Дюма там приписано внизу. Тифлис, 19 декабря русское, 31 декабря французское. И потом идет слово «Пале де». Я вот постараюсь, или мне помогут, расшифровать фамилию. Там видно «Оф». Грузинская фамилия на русский лад. Баратов, допустим. Он писал именно в Тбилиси. Вот энергия Дюма. Он здесь был 1,5 месяца. За день 3-4 застолье он пил, он говорил, он путешествовал. Утром уходил к Серней бани по окрестностям. И он нашел время, чтобы написать 2 новеллы. И он пишет: «Я искал в Тбилиси мою любимую бумагу, блё, но не нашел. И если вам не понравятся новеллы, это не моя вина. Грузины счастливее, чем я. Им не нужна бумага, чтобы сказать прекрасное слово».
Дюма и его грузинские связи. Рассказ подготовил Юрий Вачнадзе.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Европейский час на волнах «Радио Свобода». В Лондоне проходит международный фестиваль джаза, на который съехались музыканты со всего мира, в том числе американские звезды и музыканты из России. Это 14-й по счету фестиваль в британской столице, которая на 10 дней превратилась в джазовую столицу Европы. На фестивале побывал наш корреспондент Ефим Барбан.
Уникальность лондонского джазового фестиваля состоит в том, что его концерты идут не только в трех престижных залах Лондона – Барбикан-холле, Квин-Элизабет-холле и Вигмар-холле, но и во множестве клубов, ресторанов и даже пабов. В фестивале участвует без малого 600 музыкантов со всего мира. Были дни, когда в рамках фестиваля проходило до 20 концертов в день. Лондонский фестиваль джаза крупнейший в Европе. По сути дела, во время фестиваля весь Лондон превращается в огромный европейский бастион джаза самых разных стилей и направлений, от диксиленда до авангарда. Центральными событиями фестиваля можно назвать выступления трех звезд мирового джаза – саксофониста Уэйна Шортера, пианиста Херби Хэнкока и альтсаксофониста Ли Коница, все посланцы родины джаза. Их концерты вызывали заметный ажиотаж среди британских джаз-фанов. Американский тенор-саксофонист Уэйн Шортер выступил в составе своего квартета, где блистали пианист Данила Перес, басист Джон Патитуччи и ударник Брайан Блейд. Шортер – один из ведущих саксофонистов современного джаза, прошедший закалку в ансамблях Арта Блейки и Майлса Дэвиса. Мощное свингующее звучание его саксофона и ритмически изощренные импровизации не раз вызывали бурные овации во время выступления его квартета в Барбикан-холле. Пианист Херби Хэнкок хорошо известен российским любителям джаза. Недавно, уже второй раз, он выступил в Москве. Как и Шортер, он прошел школу Майлса Дэвиса и, как его бывший лидер в конце жизни, флиртовал с роком и электронными звучаниями. В принципе, Хэнкок играет сейчас в разных стилях. Ряд его альбомов можно отнести к джазовому мейнстриму. Это восходящий к хард-бопу мелодичный джаз. Однако, выступая в Лондоне в молодежном клубе «Раундхаус», Хэнкок предпочел продемонстрировать другую ипостась своего пианизма, музыку, которая получила название «фьюжн», смесь рока, коммерческого джаза и этнической музыки. Интерес у лондонских джаз-фанов вызвало выступление на фестивале Московского оркестра композиторов. Этот оркестр, по сути дела, оказался сборной командой музыкантов авангардного джаза со всей территории бывшего Советского Союза. Я насчитал там лишь двух москвичей – блестящего трубача из биг-бенда покойного Олега Лунстрема Юрия Парфенова и фаготиста Александра Александрова, работавшего в свое время в «Аквариуме». Петербург представляли трубач Вячеслав Гайворонский, басист Владимир Волков и бывший петербуржец, живущий сейчас в Болгарии, саксофонист и композитор Анатолий Вапиров. Один из музыкантов легендарного трио Вячеслава Ганелина, барабанщик Владимир Тарасов, сейчас иностранец и живет в Вильнюсе. Лидер оркестра, пианист Владимир Миллер, живет в Лондоне, а выступившая с оркестром тувинская певица Сейнхон Мчелак по большей части проживает в Европе, где очаровывает слушателей горловым пением. Так что Московский оркестр композиторов вполне достоин переименования в международный или, на худой конец, во всероссийский. Показанные им на фестивале композиции Миллера, Гайворонского и Вапирова, а также выступления его музыкантов в более мелких составах, продемонстрировали красочную, полную интересных музыкальных идей музыку. Это была захватывающая смесь фри-джаза и современной музыки академической традиции. Выступление альтсаксофониста Леконица с нью-йоркским нанетом Ахада Талмара в Вигмар-холле можно назвать реинкарнацией джазового стиля кул эпохи 50-х годов. Конец – джазовый классик, начинавший в конце 40-х в ансамбле Ленни Тристана, а затем биг-бенде Стэна Кентона. В его импровизациях по-прежнему ощущается приглушенность и прозрачность звучания, вкрадчивая величивость интонации, атмосфера задумчивой легкой грусти. Все те стилистические родимые пятна, что и в музыке времен его молодости. В 79 лет он не утратил ни изобретательности музыкального мышления, ни тонкого чувства стиля. После концерта я спросил Коница, возникла ли у него за 60 лет работы в джазе какая-то формула успеха?
Эта формула, как я ее понимаю, состоит в осознании масштаба компромисса, на который должен идти музыкант, чтобы быть услышанным публикой. Он может идти на компромисс в разной мере, но при этом должен всегда заботиться о том, чтобы музыка не утрачивала художественного качества и оставалась интересной. И пока я жив, я намерен создавать максимально жизненную музыку. Сейчас я в возрасте, который мы называем временем выслуги лет. Мне сейчас приходится играть намного больше, чем когда-либо прежде. Никогда не работал больше, чем в последние годы, причем даже больше, чем в начале своей карьеры, когда я только начинал делать себе имя.
Ефим Барбан. Джазовый фестиваль в Лондоне. После краткого выпуска новостей мы продолжим «Европейский час. Поверх барьеров».
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Новая российско-американская встреча в верхах. О чем договорились хромые утки мировой политики? Ситуацию обсуждаем с Генрихом Боровиком, известным советским и российским тележурналистом, неоднократно освещавшим подобные встречи. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В нескольких городах России прошли акции памяти журналистки Анны Политковской, убитой в Москве 7 октября. В Москве к ее дому люди в течение всего дня несли цветы. В Пскове пикет памяти Политковской был разогнан. Генпрокурор России Юрий Чайка призвал ввести уголовное наказание за призывы к экстремизму в интернете и размещение там экстремистских материалов. Правозащитная организация «Гражданское содействие» получила от ФСБ отказ возбудить уголовное дело по факту распространения в интернете призывов к убийству правозащитников, общественных деятелей и журналистов. Госдума России внесла изменения в избирательное законодательство, которые отменяют порог явки избирателей на выборы и досрочное голосование. Одновременно в первом чтении был принят законопроект о государственном регулировании игорного бизнеса. Угроза цунами в Тихом океане миновала. Предупреждение о цунами было объявлено на Курилах, Сахалине и в Японии после мощного землетрясения в районе Курильской гряды. В Багдаде освобождены около 70 сотрудников Министерства образования Ирака, захваченных в заложники во вторник. До сих пор, однако, неизвестно, сколько именно людей были захвачены. Президенты США и России провели краткую встречу в московском аэропорту Внуково. Обсуждались вопросы двусторонних отношений и ядерная программа Ирана. В Чечне сложили оружие бывшие сотрудники оперативной группы «Горец». В России с 1 января иностранцы больше не смогут торговать в розницу алкоголем и медикаментами. Постановление подписал премьер-министр Михаил Фродков. Польша по-прежнему не дает согласия на начало переговоров о партнерстве между Европейским Союзом и Россией. Парламент Украины отложил на 2 недели дебаты о судьбе министров иностранных дел и обороны. Это была сводка новостей.
Радио «Свобода», «Европейский час», «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Русские европейцы. Сегодня Лев Лунц. Его представит Борис Парамонов.
Лев Натанович Лунц умер в 1924 году в возрасте 23 лет. Пожалуй, самый молодой из русских писателей, сумевших запомниться и остаться в литературе. Был еще Владимир Дмитриев, покончивший с собой в 25-летнем возрасте. И его таки забыли, хотя он был ярко талантлив. Есть, правда, посмертный его сборник, изданный в самом начале 30-х годов. Лунца же издали более или менее прилично только в 2004 году, то есть более чем через 100 лет со дня его рождения. Были зарубежные издания и одно отечественное, далеко не полное, 1994 года. Помнили Лунца потому, что он был участником литературной группы «Серапионовы братья», первым послереволюционным явлением русской литературы, достаточно громко заявившим о себе. Помнили настолько, что его, Лунца, цитировал Жданов в пресловутом докладе о журналах «Звезда» и «Ленинград» как образчик литературной злокачественности. Лунц считался не самими братьями, а критиками, чуть ли не идеологом и теоретиком этой группы, хотя никакой общей идеологии, да и теории не было. Под этой маркой «Серапионовы братья» объединились очень разные писатели. Но у самого Лунца, если не идеология, то теория как раз была, и она была резко западнической. Его статья, которую принимали за манифест группы, называлась «На Запад». Здесь Лунц призвал к новой ориентации самого ценного и самого оригинального из русского культурного наследия – литературы. Статья пышет молодым, даже очень молодым задором. Как положено русскому мальчику, Лев Лунц в одну ночь переделал карту звездного неба. Вот несколько положений этой статьи.
На Западе искренне существует некий вид творчества, с нашей русской точки зрения, несерьезный, чтобы не сказать вредный. Это так называемая литература приключений, авантюр. Ее терпели, скрипя сердцем, для детей. Потом выросшие и поумневшие, они, наученные учителями русской словесности, просвещались и с горьким сожалением прятали в шкафы Хагарта и Конан Дойля. Бульварной чепухой и детской забавой называли мы то, что на Западе считается классическим – фабулу. Умение обращаться со сложной интригой, завязывать и развязывать узлы, сплетать и расплетать. Это добыто многолетней кропотливой работой, создано преемственной и прекрасной культурой. Мы фабулу не знаем и поэтому фабулу презираем. Но презрение это – презрение провинциалов. Мы провинциалы и гордимся этим». Гордиться нечего.
Конкретизация этих положений у Лунца очень интересна. Он, например, говорит, что воздействие Достоевского идет не только от его идей, но и от техники бульварного приключенческого романа, который он владел. Что Лев Толстой был мастером композиции, вот этого умения сплетать и расплетать узлы. Что Чехов подавил в себе потенцию остросюжетного писателя, столь заметную в его ранней повести «Драма на охоте». Что русский театр пренебрег опытом кукольника и Николая Полевого и потому не создал романтической трагедии этого истинного театрального жанра. В этих высказываниях чувствуется несомненное влияние Виктора Шкловского, очень активно развивавшего тогда теорию литературной эволюции, согласно которой новое в литературе возникает из хорошо забытого старого, что в ней происходит восстановление утраченных малых школ, что литературное наследование идет не от отцов к сыновьям, а от дяди к племянникам. А вот что писал Шкловский о самом Лунце в статье 24-го года.
Льва Лунца, ныне покойного, я узнал, когда он еще был мальчиком, через каждое слово, говорящее «моя мэмэ». Мэмэ его с отцом уехали за границу. Лунц выбрал остаться. Как каждый мальчик, Лунц увлекался Дюма, Стивенсоном, капитаном Мариеттом. Каждый мальчик под давлением меме, давлением традиции, отказывается от этой детской литературы и переходит к Тургеневу и Вересаеву. Лунц выбрал остаться. Он остался на почве юношеского романтизма и юношеской сюжетной действенной литературы. Не нужно стремиться выполнять задания старых театров. Не нужно говорить «моя меме». Мама уехала.
Трудно сказать, как Лунц осуществил бы эту свою программу, но он начал работать именно в этом направлении. Более всего это видно в его драматургии. Он написал 4 пьесы, о которых можно говорить серьезно, и эти пьесы как раз остросюжетные и формально новые. Пьеса «Бертран де Борн» начата как водевиль и кончена как трагедия. «Обезьяны идут» — вещь, сделанная в традициях немецкого романтического театра, с его игрой на смешение условного представления с реальностью зрительного зала. Финал пьесы предусматривает вступление публики на сцену, то, что делал Мейерхольд в одной постановке, но неудачно. У Лунца такой ход подготовлен весьма искусно. Неизвестно, как вышло бы в театре, пьеса не была поставлена. Интересно, даже и вне формальных приемов пьеса вне закона, в которой вождь народного восстания превращается в нового тирана. Эту пьесу уже подготовили к постановке, но в последний момент запретили, аж по распоряжению либерального наркомпроса Луначарского. Последней пьесой Лунца была «Город равных» о перспективах коммунизма. Вещь, прежде всего, умная. Перспективы известны. Неисполнимая утопия, пробуждающая в человеке ветхого зверя, без чего, увы, и не прожить. Проза Лунца не позволяет судить о нем, хотя каждый текст по-своему интересен. Он сам говорил, что научился по-новому, не по-русски, писать пьесы, но в беллетристике это ему пока не удается. Надо отметить, у него умение владеть словесным юмором, явно сходное с Зощенко. Лунц, в конце концов, уехал за границу, в Германию, на лечение, и через год там умер. Несомненно, в случае успешной поправки он бы вернулся в Россию. Там он стал бы со временем писать приключенческие романы для юношества на материале западной истории и, вполне возможно, погиб в конце 30-х. На Западе останется Лунц жив. Он бы погиб в Германии или очутился в Америке и сделался успешным голливудским сценаристом. А может быть, поверх всего этого стал бы вторым Набоковым.
Портрет русского европейца Льва Лунца представил Борис Парамонов. Европейский час поверх барьеров. Пятнадцать лет назад скончался один из самых обаятельных французских актеров и певцов Ив Монтан. Из Парижа Дмитрий Савицкий.
Он вовсе не собирался петь. Он хотел быть новым Фредом Астером, благо ноги были удивительной длины, а шарма хватило бы на 2 съемочных группы. Вместо этого он работал официантом и, конечно же, пел, смахивая полотенцем крошки со столиков. Он работал парикмахером в парикмахерской старшей сестры и тоже пел. До съемочной площадки было явно далеко, но лучше все по порядку.
Il y a ceux qui rêvent les yeux ouverts et ceux qui vivent les yeux fermés. Ceux pour qui tout va tout à l'envers, jamais le cœur abîmé, résigné, si quelques paumés de l'univers, au cabaret de la dernière chance, se retrouve autour d'un dernier verre, vient prendre un air d'insouciance et danse.
Отца его звали Джованни Ливи, и он оставил родную Тоскану, деревушку Монсумана, в 21-м году. Мать в его метрике числится Жозефиной, но она была из той же деревни, и имя ее дома звучало чуть-чуть по-иному – Джозепина. В 1929 году, когда семья Ливи, трое детей, Ива, самый младший, получали французское гражданство в Марселе, в анкете Джованни Ливи написал, что «бежал от фашистов во Францию». На самом деле бежала семья Ливи через Марсель в Америку, но иммиграционная квота в 21-22 годах была исчерпана, Америка не принимала. Что касается фашизма, Джованни бежал с упреждением. Муссолини пришел к власти на год позже исчезновения Ливи из деревушки Монсумана. Но факт есть факт. Джованни, как и его жена, был из бедной крестьянской католической семьи, но заодно был и коммунистом. В Марселе Ливи жили бедно. Джованни открыл мастерскую по изготовлению метелок, но к 1932 году прогорел. Жили на деньги Лидии, дочери, которая открыла парикмахерскую. Старший брат Иво, Джулиано, был гарсоном кафе. Отец надеялся, что хотя бы Иво закончит школу, но денег не было, и в 11 лет худой, как палка, высоченный Иво пошел трудиться на завод. Через 3 года он стал поющим парикмахером в салоне сестры Лидии. Он даже получил диплом парикмахера, так что если бы артистическая карьера его не удалась, он не пропал бы. Итальянские парикмахеры до сих пор в моде во Франции. Бредить чечеткой и Фредом Астером Ива, однако, не переставал. В 1938 году режиссер небольшого районного мюзик-холла, некто Беринго, решил нанять его на несколько месяцев разогревать публику перед спектаклем. После 3 недель форсированной сценической подготовки, имевшей место за пыльными кулисами, Ива вышел на сцену. И с первого же вечера так разогрел зал, что публика не хотела никого другого. Легенда юной звезды варьете родилась в одночасье. Ему сшили новый костюм в обтяжку и поменяли имя. Когда он играл во дворе, мать звала его домой ужинать через окно, крича: «Иди домой, поднимайся, Иво! Иво Монта! Иво Монта!» Отсюда и получилось Ив Монтан. 21 июня 1939 года 18-летний Ив Монтан дал концерт в легендарном театре Марселя «Алказари». Он помнил, что семья так и не добралась до Америки, и он пел по-французски нечто вроде ковбойских песен. На голове у него была почти что такая же шляпа, как и у Гарри Купера, разве что из крашеного картона. Тот самый режиссер Беринго стал его первым импресарио. Война спутала все карты. Какое-то время Монтан работал на стройке, но Беринго организовал ему гастроли, и в Монтан начал брать город за городом в Древнем Провансе, оставляя местным кардиологам трудиться над разбитыми сердцами. В 1944 году певцу пришлось дать дёру, спасаясь от милиции и принудительных работ в Германии. Убежище он нашел в Париже на сцене театра АБС. Трудно нынче себе представить веселье в Париже 44-го года. Книги и фильмы убедили нас в том, что жизнь была мрачным подпольем для порядочных, то есть для большинства людей. Но в последние годы появились книги, рассказывающие о том, что французы в начале 40-х примирились с судьбой и жизнь налаживалась, жизнь в объятиях Германии. Рестораны, ипподромы, кинотеатры, музеи были открыты, так что после театра АБС последовало Бобино, а за Бобино – Шикалер, Мулен Руж. В своем дневнике уэльский поэт Дилан Томас как-то записал: «Еду в Лондон, женщины доделают все остальное». Ив Монтан выступал в Мулен Руже в первом отделении, во втором пела Эдит Воробушек, Эдит Пиаф. Что касается сцены, не кино, это она превратила успех Монтана в национальный. Они выступали вместе, они вместе путешествовали, они были любовниками. Список любовников Эдит Пиаф был подлиннее, чем у Дон Жуана. Но Пиаф научила Монтана изображать телом на сцене то, что он изображал голосом. Она же заставила его прочитать тонну книг. В конце концов, он был неучим и бросила его, пока он не бросил ее. Вторая женщина, другая женщина, переменившая его жизнь, ввела его в мир кино. То была Симона Синьоре. Она бросила из-за него мужа, режиссера Марка Алигре, «Куды Фудор», «Удар молнии», «Взаимная любовь с первого взгляда», сделавшая их легендарной парой. Встретились они в Сан-Поль-де-Ванс, Провансе, где до конца своих дней у Монтана был дом. Там же жил и Жак Превер, поэт и поэт-песенник к тому же. Это он написал на музыку Жозефа Косма «Ле фойе морте» – «Мертвые, то бишь опавшие листья». Они подружились, Монтан стал буквально певцом Превера. Несколько месяцев приручал он публику к опавшим листьям. Он включал песню в репертуар каждого концерта, любого выступления. Однажды, отвечая на родном итальянском римскому журналисту на вопрос «Ваша любимая песня?», он сказал «Опавшие листья», Превера, музыка Жозефа Косма.
Qual è la sua canzone preferita?
Le feuille morte, le folle morte. Versi di Prévert e musica di Cosma.
La conosco questa canzone, è molto bella.
Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Tu vois, je n'ai pas oublié, les feuilles mortes se ramassent à la pelle, les souvenirs et les regrets aussi.
Ив Монтан, как и Симона Синьоре, был активным попутчиком коммунистической партии Франции. Политически Симона Синьоре, которая входила как-никак в движение сопротивления, была более зрелой. В 1956 году, несмотря на события в Будапеште, Монтан не отменил гастроли по СССР. Успех его был колоссальным, но Монтан, увидев своими глазами советскую реальность, малый фрагмент, конечно, был постоянно на нервах, и лишь после четырехчасового разговора с Хрущевым, которому он сказал все, что думал, он относительно успокоился. Ну вот отрывок из интервью французскому радио в Москве. Монтан замечательно оговаривается. Он не хотел произносить слово «Америка», где он из-за поездки в Москву на какое-то время стал персоной нон-гратта. Но он успел в интервью поменять «Америку» на «Англию».
Alors Yves Montand, nous allons parler un petit peu de ce déjeuner qui vient d'avoir lieu entre... C'était la première fois que les acteurs français rencontraient les acteurs russes.
Oui, eh bien moi je trouve ça formidable et je pense qu'on devrait faire ça beaucoup plus souvent, et aussi bien avec les soviétiques qu'avec les tchécoslovaques, qu'avec les allemands, qu'avec les américains, qu'avec les anglais.
Отношение Ива Монтана к компартии и к кремлевскому режиму стало меняться лишь после пражских событий 1968 года, особенно после того, как он сыграл главную роль Артура Лондона в фильме Коста Гавроса «Признание». Но по-настоящему он распрощался с компартией только после смерти отца. Коммунизм в его итальянском варианте был делом семейным. Вот интервью Ива Монтана из архивов французского радио, где он говорит о том, нужно ли, можно ли сохранить верность компартии.
Остаться верным, что это значит? Если на этом нужно поставить точку и сказать «аминь», то я не из верных. Но если вы меня спросите, остался ли я верным этим щедрым идеям, я отвечу «да, я сохраняю им верность». В этом смысле я не изменился. Это то, во что мы верили, хоть и с определенной наивностью. А эти щедрые идеи, поднявшие миллионы человек, как теперь стало ясно, не такие уж и простые. И я не могу лишь потому, что сердце мое сохраняет верность идеям, быть обязанным сохранять преданность какой-то партии, ее политическому аппарату. Потому что людям свойственно ошибаться.
Успех Монтана певца был планетарным. Его обожали и в Берлине, и в Токио, и в Москве, и в Нью-Йорке. Успех Монтана актера постепенно достиг почти тех же высот. После его бродвейского триумфа его пригласили сниматься в Голливуд. Семья Ливи, можно сказать, наконец-то эмигрировала в США. Но не без потерь. Жертвой стала Симона Синьоре. Монтан, снимавшийся в фильме вместе с Мэрилин Монро и по сценарию бывший ее любовником, стал им и в жизни. Вопрос Монтану: заставили ли вы страдать Симону Синьоре?
Монтан.
Да, чрезмерно. И мне не хотелось бы об этом говорить. Она повела себя в этой ситуации великодушно. Но у меня все же были, скажем, смягчающие обстоятельства. Если бы я мог избежать случившегося, я бы это сделал. Но я не смог. Да и, честно говоря, я себя спрашиваю, нормальный мужчина, смог бы он удержаться от соблазна, находясь в течение 3 месяцев в объятиях мадемуазель Мерлин Монро? Я в это не верю.
Как написала дочь Симоны Синьоре от первого брака в своих мемуарах, мать провела последние годы своей жизни в компании Джонни Уолкера. Есть такой сорт виски. Монтан выступал и снимался до последних своих дней. Он поддержал движение «Солидарность» в Польше. Он выступил против Национального фронта Жана-Мари Ле Пена во Франции. Он сыграл в лучшем, наверное, из всех своих фильмов «Манон источников» Клода Берри. У него родился сын, Валентин, в 88 году. До этого у Монтана не было детей. Он планировал гала-концерт в дворце Берси в 91 году, но в ноябре неожиданно скончался от инфаркта. В последние годы жизни он совершил, быть может, один-единственный фопа, одну-единственную ошибку. Соблазненный метаморфозой Рональда Регина, он решил баллотироваться на пост президента Франции. И это был худший из всех его сценических номеров. В остальном Клио не может к нему придраться, как и остальные музы.
Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent les amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, deux musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Sous le ciel de Paris, jusqu'au soir, vont chanter l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité.
Памяти Ива Монтана. Дмитрий Савицкий. И в завершении нашей программы «Европейский музыкальный календарь». Я передаю микрофон Марьяне Арзумановой.
Почти 1500 саксофонистов приняли участие в грандиозном концерте, который состоялся в воскресенье в бельгийском городе Динан, на родине изобретателя саксофона Адольфа Сакса. Подобные массовые концерты в честь создателя популярного музыкального инструмента проводятся один раз в 4 года. Нынешнему предшествовал большой международный конкурс саксофонистов, победу в котором одержал Сергей Колесов. Датой рождения саксофона считается 1842 год. Тогда 28-летний Адольф Сакс, мастер по изготовлению духовых инструментов, экспериментируя, приставил мундштук от басового кларнета к офиклейду, медному духовому инструменту басового регистра, и попробовал играть. Вскоре появился новый инструмент, который получил название саксофон. Сакс воплотил таким образом свою давнюю идею создать для духовых оркестровых групп своеобразного посредника с характерными особенностями деревянных и медных духовых инструментов. В том же 1842 году Сакс познакомился с композитором Гектором Берлиозом, пришедшим в восторг от саксофона. Описав саксофон в статье «Музыкальные инструменты Адольфа Сакса», Берлиоз способствовал быстрому росту его популярности уже за пределами Бельгии. Переехавший вскоре в Париж Сакс приложил еще немало усилий для доработки саксофона и запатентовал его только в 1846 году. До конца своей жизни ему приходилось бороться с консервативно настроенными музыкантами и в особенности с конкурентами, производителями традиционных для того времени духовых инструментов. Первое время к саксофону обращались лишь французские композиторы Тома, Масне, Бизе, Равель. Затем в него поверили и композиторы других стран. Рахманинов, например, поручил саксофону одну из лучших своих мелодий в первой части симфонических танцев.
На этом мы заканчиваем «Европейский час. Поверх барьеров». Над программой работали режиссер Илья Бабчинецкий и редактор Иван Толстой.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». Глубокий анализ событий в мире.
Put down your national flags, look up from the numbers and see the future.
В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Мы не будем платить $230 за 1000 кубометров газа.
Зарплата растет, правда, не так значительно и быстро, как хотелось бы.
Я должен прямо сказать, что у нас не Европа.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Четверо из 10 американцев выразили уверенность, что при демократическом большинстве в Конгрессе дела в США пойдут лучше.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
По четвергам в час дня в программе «С христианской точки зрения» слушают друг друга верующие и нет, чтобы христиане в России были не только большинством, но и работниками свободы Божией и человеческой. Звоните ведущему, меня зовут Яков Кротов, а по субботам в 7 утра программа повторяется в записи, так что опять слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.